«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Начинаем наш новый сезон в эфире радиостанции «Свобода». Программа «Грани времени». Неожиданный сюрприз преподнесло сотрудникам телевидения ведомство надзорное, назовем его так, Роскомнадзор, которое в ночь на Новый год неожиданно разрешило в качестве исключения вещать вне закона о рекламе, который ограничивает право кабельных каналов на размещение рекламы, целой группе лояльных кабельных каналов. И это стало неприятным сюрпризом для тех каналов, которые подчиняются закону, или, как говорили политики довоенные, врагам закон, а друзьям все. И вот такая тема нашей сегодняшней программы — кабельное телевидение, отключение от эфира и избирательность в подходе к размещению рекламы на лояльных и нелояльных телеканалах — мы обсудим с нашим гостем Игорем Яковенко, бывшим генсеком Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете такую неожиданную щедрость Роскомнадзора?
Ну, собственно, вы все сказали, потому что действительно врагам все...
Друзьям закон.
Да, наоборот, вернее, врагам закон, друзьям все. Но ну, вот этот вот принцип, он очень ярко был продемонстрирован. Собственно говоря, избирательное применение закона – это, к сожалению, норма в нашем государстве. И этого следовало ожидать. Помимо этого, фундаментальные есть вещи. Есть вот базовая вещь. Есть отсутствие закона о телевидении в России. Поэтому, собственно говоря, вот оператор, государственное ведомство, которое регулирует отношения в этой сфере, оно может делать все, что угодно. Оно может кому угодно дать лицензию, кого угодно ее отобрать. Кому угодно дать предупреждение, кому угодно этого не делать. Значит, ну, примеров можно приводить огромное количество. Когда предупреждение получают по 282 статье, значит, кто угодно по экстремизму, абсолютно кто угодно, из числа оппозиционных или там плюралистических, скажем так, средств массовой информации, в то же время разжигание ненависти, чудовищной ненависти на федеральном телевидении никак не наказывается. Ну, в общем, это уже какая-то привычная вещь, уже немножко устали об этом говорить. Ну, вот ситуация с рекламой, она примерно такая же.
Да, как вам, была ли, на ваш взгляд, убедительная мотивировка вот в запрете рекламы на кабельных каналах, когда ее Дума принимала? Сегодня, кстати, она вышла из отпуска Думы.
Ну, это вообще довольно издевательская история, потому что этот закон о запрете рекламы на кабельных телеканалах вышел по инициативе федеральных телеканалов, причем большинство из них государственные. То есть государственные телеканалы, которые получают деньги из бюджета государства и плюс к этому захапывают себе львиную долю рекламы, они пролоббировали закон, который устраняет фактически с рекламного рынка их конкурентов. То есть, ну, вещь, которую очень трудно комментировать. То есть субъекты рынка, государственные телеканалы, руками законодателей убрали с рекламного рынка своих конкурентов. Ну, что об этом можно?
Как, да, то есть лишили их финансовой, как бы,
ну, лишили их финансовой. Причем мне очень понравилось такое юмористическое, немножко такое сатирическое выступление нашего президента Владимира Путина, когда он, отвечая на вопрос, а зачем, собственно говоря, чем мотивировано то, что запретили рекламу размещать кабельным каналам, он на это ответил: а пусть учатся зарабатывать. Ну, вот, опять-таки, это такая вот, такой сарказм, я не знаю, такое издевательство, такой юмор. То есть у людей отрезали руки и ноги, и теперь бросили в воду и говорят: а теперь учитесь плавать. Ну, что по этому поводу можно сказать? Вот какой-то такой символ эпохи.
Вот мы с вами накануне Нового года были на митинге, посвященном судьбе томского телеканала ТВ-2, и надеялись на то, что он начнет вещать с Нового года. Как вы объясняете то, что этого не произошло?
Ну, объяснение примерно то же, что и объяснение, почему ликвидировали НТВ. Ведь та пропаганда, которая сегодня заполнила фактически все телевидение и всю прессу, она не жизнеспособна в том случае, если есть альтернативный источник информации. И именно поэтому ликвидировали НТВ, потому что когда есть пропагандистский канал, есть более-менее объективный канал, то, естественно, пропагандистский канал исчезает. Точно таким же образом, вот любое независимое, более-менее, так сказать, имеющее хоть какую-то отличную от нуля аудиторию средства массовой информации в условиях тотальной пропаганды, эту пропаганду взрывает изнутри, разрушает. Поэтому даже то, что ТВ-2 был региональным телеканалом, но все равно его могли и в интернете смотреть, все равно, так сказать, в социальных сетях ролики появлялись и так далее. То есть это взрывало ситуацию на информационном пространстве России. Поэтому это было терпеть невозможно. А ТВ-2, на минуточку, был самым лучшим телеканалом в России не только среди региональных, но и, пожалуй, среди федеральных.
У нас на прямой связи из Томска главный редактор телеканала ТВ-2 Виктор Мучник. Добрый вечер, Виктор.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как это на практике, мы уже отвыкли, произошло отключение вас от эфира, я так понимаю, с Нового года. Вам слово, Виктор.
Все просто произошло. 12 часов ночи с курантами. Эфир был. Эфир нам отключили. Вот, и с этого момента мы остались только в кабеле. И сейчас вещаем в кабеле, но до той поры, пока не истечет ныне действующая наша лицензия. Ну, если нам не удастся как-то переломить эту ситуацию.
А до которого числа у вас лицензия на кабельное вещание?
Лицензия на кабельное вещание. У нас общая лицензия на самом деле. У нас нет отдельной лицензии на кабельное вещание. Это общая лицензия. Вот. И срок ее действия истекает 8 февраля.
Да, то есть чуть меньше месяца.
Да, мы работаем в кабеле, если нам не удастся переломить ситуацию, еще около месяца. Ну, уже меньше.
А какова, напомните нашим радиослушателям и зрителям сайта, какова была мотивировка вот такого шага со стороны ваших распространителей сигнала?
Мотивировка была забавная, мотивировка была такая, что они обиделись на наше некорректное поведение в период предшествующей попытки нас уничтожить. Это было около полугода назад, когда вдруг произошла в одночасье якобы авария у связистов, последствия которой они не могли устранить почти 2 месяца. Мы стали по этому поводу шуметь, скандалить, обращаться к общественности. Вот это наше поведение было около месяца назад трактовано связистами как некорректное. И на основании некорректности нашего поведения они уведомили нас о расторжении с нами договора с 1 января.
Вот мы видим здесь фото, это, по-моему, митинг как раз в Томске. Как отнеслись ваши телезрители к произволу, который чинят над вами бюрократы?
Все это совершенно... Ну вот то, что с нами происходит, мне с одной стороны горько, конечно, ну потому что, ну понятно почему, да, все-таки я примерно полжизни ТВ-2 отдал, и люди, которые со мной работают, многие из них тоже очень подолгу работали, и молодежь нашу жалко, и город жалко. Но с другой стороны, вот у меня очень светлое чувство от этих последних полугода, потому что мы все время ощущаем громадную поддержку города. Вот эти последние митинги, которые были, митинг, пикет, надо понимать, они собрали 5000 человек, 4000 человек. Это для Томска громадные цифры совершенно. Вот. Уже порядка 20 тысяч подписей собрано в поддержку кампании. Это все удивительно. Город относится к нам очень тепло и всячески показывает, что поддерживает.
Напомните, сколько у вас премий орфеев, бронзовых орфеев?
Тэфи, 23.
Чем вы объясняете, Игорь, такую расточительность нашего, что ли, государства в отношении своих лучших голов и умов и талантов?
Я думаю, что государство не считает их своими. Государство у нас стремится создавать свои подконтрольные СМИ, у них просто совершенно другая шкала ценностей. Мы это видим постоянно, мы видим постоянно, как государство выращивает свою элиту, своих сотрудников средств массовой информации, выращивает свои информационные войска. Путин еще в 2000 году, ведь первый документ, который подписал Владимир Путин, была доктрина информационной безопасности. И он тогда очень жестко разделил средства массовой информации на свои, государственные, и чужие, негосударственные. И вот такие СМИ, как НТВ старые, такие СМИ, как ТВ-2, как «Дождь», как там, «Радио Свободы» и так далее, это средства массовой информации для Путина и его команды чужие, нелюбимые. Их иногда можно немножко терпеть, но, в принципе, их надо поддавливать, задушить и, по идее, от них избавляться. Вот и вся логика. Она очень простая, на самом деле. И она реализуется вот за эти 14 лет. Эта логика, которая была заложена в основу государственной политики в области средств массовой информации в 2000 году, она сейчас реализуется вот на протяжении всех этих лет. Тогда она стартовала, ну, сейчас мы видим ее финиш, в том числе и в Украине, и кончается она, безусловно, серьезной кровью.
Вопрос Виктору Мученику. Вот у нас, когда я работал на телеканале НТВ, был все-таки какой-то еще ресурс, мы могли перейти на другой канал, сейчас перешли на шестую кнопку. Какая перспектива у ваших сотрудников и у вас, Виктор?
У нас нет перспективы другого эфира. У нас нет перспективы, если нас отключают от эфира вещания в кабель. У нас есть только одна перспектива – сохранение в каком-то виде присутствия в интернете. Но это будет означать, конечно, уничтожение телекомпании, ну, в том виде, в котором она существует, безусловно. А рынок интернета, он небольшой, и, естественно, те затраты, которые мы несем для того, чтобы иметь информационное вещание в его нынешнем виде, они для интернета на региональном рынке, они просто неподъемны. Мы, безусловно, сделаем все для того, чтобы сохраниться в интернете, но надо понимать, что, безусловно, то, что происходит, это уничтожение телекомпании, той телекомпании, которую знали. При этом я вот что хотел бы заметить. Все-таки наша история – это не совсем история НТВ, не совсем история «Дождя». Мы все-таки компания с повесткой информационной, в основном региональной, даже муниципальной, чтобы было понятно. И вот то, что каток сейчас, как он по нам ездит, это показательно. Это показательно в том смысле, что мы же прецедент. Еще есть СМИ разные в регионах, в разных городах. Они мне известны, я их из осторожности называть не буду. Это очень хорошие СМИ местного уровня. Это очень хорошие провинциальные СМИ. И то, как с нами сейчас обходятся, это прецедент. Прецедент. То есть вот в настоящий момент неприемлемой становится даже местная повестка. У меня нет никаких иллюзий насчет того, что исходно сигнал о необходимости нашего уничтожения, он поступил отсюда. Это доносы с мест. И это доносы, связанные с раздражением именно местной повестки. Мы мешаем именно как носители местной информационной повестки. И это показательно, и это очень плохо, это очень плохой прецедент для других провинциальных СМИ.
Но мы помним, что у вас была съемочная группа, по-моему, на Майдане. Это уж не совсем такой уж провинциальный все-таки...
Нет, такой... конечно, Владимир. Мы там периодически какие-то у нас, федеральная повестка, она время от времени появлялась у нас. Но появлялась редко. Ну, просто потому, что мы не можем себе этого позволить. Да, у нас появлялись там какие-то респонденты, такие, которые рассказывали о том, как федеральные проблемы преломляются на местном уровне. Ну, любимая мной, например, Наталья Зубаревич, которая очень хорошо постоянно рассказывала с цифрами о том, что собой представляют местные бюджеты. Да, конечно, это все было. Но главное, чем раздражали мы здесь, это тем, что мы постоянно влазили в какие-то местные проблемы. И это главная причина тех доносов, которые отправлялись по инстанциям.
А как вы оцените вот это лишение кабельных ваших коллег права на рекламу?
Ну, это, в общем, все предсказуемо было. Совершенно, на самом деле, для сообщества все, что проделывалось, оно было совершенно понятно. Я встречался со многими людьми, все, ну, пожимали плечами, разводили руками и говорили о совершенно беспардонном переделе рынка. И надо понимать, опять же, что вот это уничтожение значительной части местных телеканалов, ну, которые, может быть, не так известны, как ТВ-2, но которые в своих городах часто играли ровно такую же роль, как играл ТВ-2 в Томске. Есть многие города, где вообще не было эфирного телевидения уже давно, потому что разрушен антенный парк. И там в кабеле какая-нибудь местная телекомпания, вроде нашей, жила, была у нее аудитория, ее любил город. Ее просто в одночасье сейчас вот этим решением уничтожили, лишили источников дохода. И я такие компании знаю. Я видел этих людей, абсолютно растерянных и возмущенных. Потому что все понимали, что происходит тупой передел рынка, и их уничтожают в интересах федеральных каналов.
Игорь, как вы оцените сейчас ситуацию на рынке телерекламы?
Я думаю, что, ну, во-первых, безусловно, в целом рекламный рынок – это производная от общего рынка страны, поэтому, конечно, он в целом уменьшится. Но есть и вторая проблема, о которой сейчас сказал Виктор Мучник. Дело в том, что одно из очень серьезных бед и деформаций медийного рынка вообще, и телевизионного рынка в частности, это его чудовищная совершенно москвоцентричность. То есть, ну, если сравнить, например, ситуацию нашу, структуру рынка там, с Соединенными Штатами, со Штатами Америки, с Германией, с другими странами, то, ну, большими странами, то мы увидим, что там, в общем, основную долю рынка занимают местные телеканалы, местные газеты, местные средства массовой информации. И они иногда становятся крупными, общенациональными, именно местные. Нью-Йорк Таймс, местная газета, которая стала глобальной. Лос-Анджелес Таймс, местная газета. Балтимор Сан и так далее. Это в России все из центра, все из Москвы. И сегодня вот эта пагубная тенденция, а это действительно очень пагубная тенденция, то, что и экономика, и финансы, 80% финансов, 80% рекламы, все это сосредоточено в Москве. Это очень вредная история, для страны вредная. И вот этим движением, лоббистским, это усилилось. То, что сегодня фактически разрушение местных телеканалов, это, по сути дела, подрыв, ну, в известной степени национального суверенитета страны, потому что он держится же не на Кремле, не на Останкинской башне, он держится на местах, на том, что там жизнь есть. Вот эту жизнь убивают. Это, конечно, ужасное событие.
Виктор Мучников, вопрос. Сохраняли ли вам верность ваши рекламодатели, несмотря на летние злоключения? Или кое-кто от вас отвернулся?
Ну, здесь отдельно надо сказать. Вот если я говорил о поддержке аудитории, то, конечно, лояльность наших рекламодателей в целом, она, конечно, была удивительной. Конечно, мы потеряли очень много. Очень много мы потеряли весной, но при этом люди сохраняли рекламные бюджеты, люди поддерживали нас, и, в общем, у нас были длительные, сохранялись рекламные контракты, мы надеялись как-то выправить ситуацию, ну и высудить те деньги. Надо еще понимать, что вот это уничтожение провинциального телевидения, которое сейчас пошагово происходит, это же еще, помимо всего прочего, удар вот по этим мелким, ну или средним местным рекламодателям. У них нет возможности там рекламные бюджеты размещать, условно говоря, на Первом канале. Вот. Им были нужны местные средства массовой информации, которые и так-то херели по разным причинам, под общим давлением. Ну а сейчас по ним еще один удар наносится, и это удар не только по рекламному рынку, это удар по рынку местному вообще. И это еще мало, мне кажется, это еще мало понято в Москве, что они сейчас делают, уничтожая местное телевидение.
Да, ну вот мы хотим поговорить еще о судьбе телеканала «Дождь», хотя Наталья Синдеева сейчас находится, судя по всему, в эфире, пока не сможет с нами выйти на связь. Игорь, как вы считаете, вот состоялось ли фактически удушение за последний год и падение, ну, в общем, влиятельности канала «Дождь»?
Ну, безусловно, канал «Дождь», он постепенно обрезался, это было поэтапно, причем было такое ощущение, что просто это садистская игра какая-то, потому что сначала душили предупреждениями, да, нелепыми совершенно. А потом, значит, их лишили лицензии, потом отрезали от кабеля, потом, значит, согнали из помещения, да, причем сейчас они вещают из квартиры. Любой человек, который занимался телевидением, прекрасно понимает, что вещать из квартиры, ну, по сути дела, это такое вот интернет-хоум-видео, да, такое частное телевидение, их сейчас много таких, которые размещают на Ютубе свои ролики, вот превратили их вот в такое вот абсолютно частное домашнее телевидение. Ну, в общем, это такое садистское постепенное убийство телеканала. Мне трудно сказать, насколько они восстановимы, насколько это все восстановимо вот в таком состоянии, когда отрезали от денег, выгнали из помещения, отрезали от аудитории. Насколько реально сейчас телеканал может хоть как-то существовать, это, конечно, надо говорить с продюсером, с директором, с главным редактором. Но у меня такое ощущение, что ну, этого телеканала в том виде, в каком он мог бы быть, его уже просто нет. Думаю, что, по крайней мере, сейчас тенденция такова, что им восстановиться не дадут. Хотя Наталья Синдеева, человек, так сказать, аппаратно-мускулистый, я бы так сказал, человек, который ищет все время какие-то варианты договоренности, ищет все время какие-то варианты сохранения телеканала. В этом смысле она по вот такой вот упругости и изворотливости она не уступает Венедиктову, но думаю, что шансов немного.
Виктор, вот мы все, конечно, подписались на канал «Дождь», поскольку мы все и дружим, и с самими журналистами. Как может, вот, например, томская интеллигенция выразить свою солидарность с этим коллективом?
Ну, на самом деле, в Томске тоже многие подписывались на «Дождь». Все мои знакомые, так или иначе, точно так же подписывались на «Дождь», как и, наверное, та аудитория, которая, может быть, там даже не разделяя каких-то аспектов там эфирной политики «Дождя», просто ощущала, ну, просто люди с чувством справедливости, которые понимали, что с «Дождем» делает. Ну, и, в общем, такого рода солидарность, она, конечно, в Томске тоже есть. Я знаю достаточно большую часть томской аудитории «Дождя», которая, впрочем, «Дождя» постепенно лишалась в связи с тем, что «Дождь» терял одного кабельного оператора за другим. Сейчас, по моим ощущениям, аудитория «Дождя» в Томске – это в основном интернет-аудитория.
Да, ну давайте вот вспомним, с чего началось. Это тогда был вопрос, да, для аудитории про блокаду Ленинграда, когда отключили «Дождь». А вот теперь «Эхо Москвы» поставило вопрос о том, что следует ли публиковать карикатуры на религиозные темы. И Рамзан Кадыров в открытую заявил обнародовал свои угрозы в адрес журналистов и главного редактора. Как вы считаете, Игорь, насколько это вообще укладывается даже в рамки не то что морального, а даже и уголовного кодекса?
Ну, тут достаточно очевидно, это совершенно бандитское заявление, это угрозы, угрозы физической расправы. То же самое было буквально несколько дней назад в отношении Ходорковского. Венедиктов абсолютно справедливо сказал, что он будет обращаться в правоохранительные органы для защиты. Совершенно показательна реакция пресс-секретаря президента господина Пескова, который сказал, что это не касается ни администрации, ни самого президента. Причем президент у нас по Конституции гарант Конституции. Кадыров буквально каждым своим заявлением, каждой своей репликой нарушает Конституцию. Что своими бессудными расправами с семьями террористов, что, в общем, никак не предусмотрено Конституцией, что своими угрозами в адрес «Эхо Москвы» и Венедиктова. Ну, понятно, что на самом деле Россия находится в состоянии вассала у Чечни. Понятно, что Россия платит дань Чечне. Понятно, что Кадыров, демонстрируя свою автономную военную мощь, лишний раз подчеркивает, что он является в какой-то степени там в сложных, переплетенно вассально-сеньорских отношениях с Путиным. Непонятно, кто у кого вассал, кто кому сеньор в данный момент времени. Но вот думаю, что ситуация эта еще раз обнажила вот эту уникальную, совершенно средневековую, архаичную, варварскую ситуацию в России, когда глава субъекта федерации ведет себя просто как удельный такой средневековый барон, который имеет свое войско и готов воевать, заявляет о своей готовности воевать в Украине, заявляет о своей готовности расправиться в Швейцарии с Ходорковским, в Москве с Венедиктовым и делает все, что хочет. Ну, в принципе, это хорошая демонстрация особенности русского мира, который вот Путин строил на протяжении 15 лет.
Вопрос Виктору Мученко. Как в таком случае можно журналистское сообщество проявить свою солидарность с коллективом, подвергшимся неприкрытому шантажу, как вы считаете, Виктор?
Мне достаточно трудно сказать о конкретных формах этой солидарности. Это может быть все что угодно. Это могут быть заявления какие-то, которые подписаны, могут быть большим количеством людей. Это могут быть обращения. Но вот в свое время мы инициировали, помнится, обращение в защиту такой организации Internews, которую 7 лет, уже 8 лет назад уничтожали. А вот другое дело, что в нынешней, конечно, ситуации такие меры корпоративной солидарности, они, может быть, недостаточно эффективны. Вот. Но в любом случае сообщество, оно должно как-то сопротивляться. А потому что, когда беспардонно прессуют то или иное СМИ, и рано или поздно настанет очередь другого СМИ. Это же совершенно очевидно. Мы эту цепочку всю за эти годы же видели. И отсутствие солидарности исходно, и отсутствие солидарности сообщества в тот период, когда уничтожали НТВ, оно, в общем, сыграло роль в том, как ситуация со СМИ и вообще политическая ситуация в России развивались в дальнейшем. Ну а сейчас, конечно, трудно рассчитывать на солидарность большой части сообщества. Но те, кто ощущает хотя бы ответственность перед будущим, те, кто ощущает, что все оно уже вышло совершенно за рамки не то что приличия, а законов, те должны как-то сопротивляться.
Да, Игорь, вы как бывший генеральный секретарь, как оцениваете поведение нынешнего Союза журналистов?
Ну, мне кажется, тут все достаточно очевидно. Нынешний Союз журналистов не является профессиональной журналистской организацией, не занимается защитой журналистов, занимается собственными внутренними делами. Это очень хорошо видно и на примере того, как он реагировал на ситуацию с дождем, когда он фактически поддержал уничтожение дождя, поддержал вот эти репрессии в адрес дождя по поводу их знаменитого этого опроса, совершенно безобидного. Значит, Богданов заявил, что он считает, что дождь оскорбил ленинградцев, и ему надо перед ними извиняться. Та же самая ситуация была в связи с увольнением главного редактора «Ленты.ру», когда Богданов поддержал увольнение. То есть фактически вот никакой защиты, ну просто сама, сам, я бы сказал так, отрицательный отбор в Союз журналистов, сама структура этой организации, когда он опирается в основном на районные городские газеты, которые в свою очередь являются мелкими придатками местной администрации, не дает возможности этой организации как-то реформироваться и стать действительно независимым профессиональным союзом журналистов России. Это организация, такой вот островок, который плывет из, приплыл из Советского Союза, как и очень многие структуры сегодняшней России, как и профсоюзы во главе со Шмаковым и так далее. Вот это такие вот островки из Советского Союза, из советского прошлого, которые приплыли сегодня. Ну и здесь вот как-то приспосабливаются, решают свои внутренние вопросы. Я полагаю, что сегодня солидарность журналистов в том виде, как вот сейчас пытался ее сконструировать Виктор Мучник, она нереальна, потому что сегодня из примерно, ну, порядка 400 тысяч сотрудников средств массовой информации, которые функционируют в СМИ сегодня, ну, буквально несколько тысяч реально люди, которые действительно каким-то образом выполняют работу, которую можно называть журналистской. Их солидарность, она не даст того эффекта. Мне кажется, здесь выход в других каких-то вещах. В частности, я думаю, что надо, чтобы получила четкую, ясную, правовую и профессионально-этическую оценку то, что делают сегодня российские средства массовой информации. Вот те преступления, военные преступления, которые совершают российские средства массовой информации. Те преступления, которые совершают власти отдельных регионов и федеральная власть. Вот это должно получить все внятную, правовую, международную и профессионально-этическую оценку. Для этого, конечно, нужен институт международного общественного трибунала. Вот, я думаю, что это как раз точка приложения усилий независимых журналистов. Потому что очень важно назвать то, что происходит, не просто правильными словами, но чтобы это было каким-то образом процессуально подкреплено. Потому что мы можем сколько угодно с вами говорить каких-то слов в эфире, но статус этих слов, он держится только на нашем личном авторитете, каждого из нас. Этого недостаточно. Важно, чтобы была какая-то международная, общественная, пока общественная институция, так сказать, статус который, авторитет который держится на серьезных процедурах. И вот это, мне кажется, в 2015 году может стать основной точкой приложения журналистской солидарности. Мне кажется, это очень важно.
А чем вы объясняете вот вдруг непонятную такую тотальную зачистку информационного пространства как раз именно во времена кризиса? Обычно, когда кризис, какое-то послабление дают, какой-то клапан для выпуска пара.
Ну, мне кажется, здесь все достаточно очевидно. Во-первых, резко возросла роль, так сказать, зомбирования населения. Потому что как раз во времена кризиса очень важно, чтобы зомбированное население было усилено. Потому что вот эта война между холодильником и телевизором, которая фактически привела к смене режима, к уходу Советского Союза в небытие, эта война, она будет разворачиваться и сейчас. Это совершенно очевидно. То есть, когда кризис, когда санкции, когда, так сказать, международная изоляция, безусловно, она уже сказалась. Уже примерно треть своих сбережений граждане потеряли в результате роста цен, в результате, так сказать, падения курса рубля и падения цены на нефть. Это все сказалось, и это все привело к очень серьезному уже к падению уровня жизни, сокращению медицинских учреждений. Все же это происходит. И вот эта условная борьба телевизора и холодильника, она, безусловно, требует того, чтобы телевизор был отмобилизован на 100%. Я думаю, что, конечно, Виктор Мучник абсолютно прав. Проблемы, инициатива убийства ТВ-2, она идет из Томска, а не из Москвы. Но она была поддержана, безусловно, потому что вот эта зачистка нужна. Нужна для того, чтобы не было уже совсем ничего, чтобы вот идеология этих затянутых поясов русского мира, мобилизации, лозунга «русские не сдаются» и так далее, чтобы она не встречала абсолютно никакой альтернативы ни на федеральном уровне, ни на местах. Для этого нужна зачистка.
Виктор Мучик, вопрос. Удается пока вот вам рассказывать правду о инфляции, о падении курса рубля, о повышении цен, то, что патриарх назвал просто кажущимися какими-то химерами, а что рубль, он, даже не хочется повторять его какие-то рассуждения о российской экономике.
У Путина были замечательные рассуждения, когда он рассказывал всем подробно, что раньше мы продавали, рубль стоил 30 рублей, мы получали 30 рублей.
Меньше рублей, а сейчас много рублей получаем.
А сейчас мы получаем 45 рублей. Это очень выгодно для экономики. Это был совершенно замечательный политэкономический этюд. Это надо во всех вузах мира, во всех университетах мира преподавать.
Да, смех и грех. Вам слово, Виктор.
Ну, разумеется, на местном уровне мы все время показываем, как экономические проблемы общероссийские, они на местном уровне преломляются. Это одна из постоянных наших тематик. Вот. Ну, что, собственно, является фактором раздражения, когда ты, пытаешься выясняешь какие-то реальные цифры инфляции, например, да, и там на каких-то примерах показываешь, насколько у людей здесь и сейчас в твоем городе похудели кошельки. Вот. Причем это не ахти какая, не бином Ньютона, прямо скажем, такие задачки решать местному телевидению. Достаточно просто проехаться, посмотреть на прилавки, переговорить с экспертами, и все становится понятно. Вот. Поэтому, да, конечно, мы про это рассказываем. А мне кажется, что уничтожая местное телевидение, уничтожая местные СМИ, здесь вот еще важно что сказать. Центральная власть окончательно становится заложником той информационной картины, которую она сама себе создает. Она, вот местные СМИ, это последняя ниточка, как мне кажется, которая связывала Москву с регионами. Последний был шанс узнать, что реально происходит. А вот в свое время у Владимира Ильича была такая работа под названием «Последний клапан». Вот. Царизм, как мы помним, тогда Столыпинской реформой в логике Ленина этот последний клапан открывал. А вот то, что происходит с местными СМИ, это тот, может быть, последний клапан, который сейчас зачем-то пытаются заварить. Это очень неразумно с точки зрения интересов даже существующей власти.
Да, вот, Игорь, помните, в свое время закрытие независимого телевидение привело, например, к Беслану, потому что никто не бил в набат, не напоминал о том, что угроза терроризма существует. Все эти были прекраснодушные заявления, что вот пришел мир на землю Кавказа, и вдруг грянул Беслан. Это как раз в то лето, когда закрыли последний канал ТВС.
Ну, стратегически да. Я понимаю, о чем говорит Виктор Мучник. Он, конечно же, совершенно прав стратегически. С точки зрения должного. Да, правильная, хорошая власть, которая заботится, управляет реально страной, пытается какие-то создать рычаги обратной связи, она должна, конечно, поддерживать независимую прессу на местах. Это очевидно. Но я боюсь, что представление о собственных интересах у нынешней власти и представление, какими должны быть интересы у власти, которые сейчас продемонстрировал Виктор Мучник, они очень сильно расходятся. Я думаю, что там совершенно другая и структура ценностей, и другое представление о собственных интересах. Полная подконтрольность, чтобы ни один звук не раздавался снизу, чтобы все можно... Понимаете, Путин неоднократно демонстрировал свои представления о том, как должно быть, как устроен мир. Он воспринимает средства массовой информации как средство влияния и как инструмент борьбы за влияние, борьбы за власть. Он это точно знает. Он, его так учили в высшей школе КГБ. Он так, он в этом постоянно себя убеждал и убеждает сегодня, когда встречается со средствами массовой информации и воспринимает любой вопрос, просто любопытствующий, как вражеские происки. То есть воспринимает средства массовой информации как некоторого врага, который либо врага, либо подручного. Вот другого варианта нет. Поэтому в его картине мира все совсем не так. И он с его точки зрения делает все правильно, уничтожая все живое в средствах массовой информации и в гражданском обществе.
Да, еще одной важной темой, ради которой уничтожается гласность, это борьба с коррупцией. Вот вопрос Виктору Мучнику, удавалось ли вам, и, надеюсь, до сих пор, удается ли вскрывать факты коррупции в вашем регионе? И вызывает ли это тоже, может быть, раздражение и недовольство властей придержащих?
Ну, к сожалению, ну, естественно, нас какие-то такие темы интересуют. Сюжеты наиболее сложные, потому что они труднодоказуемые. Они труднодоказуемые и, к сожалению, очень плохо верифицируемые при помощи тех источников информации, которым мы располагаем. Но периодически в какие-то такие истории мы влазили, что-то нам удавалось найти, что-то доказать. Каждый раз это вызывало большое раздражение. Временами мы состояли в судебных процессах, которые, кстати говоря, нам доводилось выигрывать. Вот. И, конечно, тем, к сожалению, недостаточно большим количеством сюжетов по этим тематикам, которые мы в разное время делали, мы нажили себе достаточно много врагов. Что правда, то правда. Но я ни о чем не жалею, жалею только об одном, что такого рода историй нам удавалось найти недостаточно много. Реально их было, конечно, больше.
Да, вот, Игорь, как по-вашему, то, что Дождь дает слово Алексею Навальному, это сыграло в его драматической судьбе свою роль?
Я думаю, решающее, конечно, это то, что Дождь постоянно транслировал Майдан. Дождь был постоянным публикатором вот всех этих митингов, протестов, всей этой истории 11-12 годов. Я думаю, что решающая вещь – это, конечно, Майдан. Объективное, достаточно постоянное, настойчивое внимание к Майдану и очень взвешенные трансляции из Майдана, не страшилки, которые монтировали, так сказать, в студиях 1-го, 2-го, 3-го, 4-го каналов и 5-го, а действительно реальная телевизионная продукция, объективная. Это самое главное. Ну и Навальный, конечно. Конечно, Навальный. Потому что Навальный, конечно, недостаточно большая фигура для того, чтобы быть единственной причиной, ради которой можно уничтожать Дождь. Но достаточно крупная для того, чтобы быть фактором для его уничтожения. Не случайно не только Дождь ведь пострадал из-за Навального, но и Эхо Москвы тоже очень сильно стали прижимать из-за Навального. То есть, да, Навальный, пожалуй, на сегодняшний момент входит там в пятерку самых раздражающих факторов, которые табуируются на федеральном телевидении. То есть, безусловно, фактор номер один – это Украина, вне всякого сомнения. Фактор номер два – это коррупция. Фактор номер три – это в целом ситуация в экономике, объективное ее представление и конкретные виновники не только в экономике, но и в социально-экономической сфере. Это последствия фактически зачистки медицинских учреждений. Речь идет просто о зачистке, о том, что граждане перестают вообще получать медицинскую помощь. Ну и Навальный вот в пятерку входит, наверное, так.
Да, ну в целом вместе с политзаключенными, с болотным
да,
делом.
Да, безусловно.
Он же тоже фигурант
да,
болотного
безусловно.
Дела.
Безусловно.
Вот вы в свое время, Игорь, создали сетевое общественное телевидение в условиях отсутствия иных возможностей на информационном поле. Оно сопровождало белоленточную революцию. Что бы вы посоветовали коллективу ТВ-2, может быть, по этой схеме работать, когда они лишатся эфирного вещания?
Ну, с моей стороны, было бы совершенно безответственно давать какие-то советы ТВ-2, потому что, в отличие от меня, у Мучника и его команды несопоставимо больший опыт создания телевидения. Ну и, кроме всего прочего, там же есть главный вопрос. Каким образом обеспечить финансирование коллектива? Потому что мы попытались тоже как-то собирать деньги с аудитории, но в России нет опыта, так сказать, платы за телевидение.
А сейчас-то еще ужесточили Яндекс.Кошельки.
Да, сейчас это все ужесточилось, и, к сожалению, наш опыт выживания вот в таких условиях при отсутствии финансирования, он скорее негативный. Поэтому я думаю, что никаких дельных советов я дать не могу, а из области таких просто пожеланий, ну, по возможности сейчас до конца держаться. Мы держались до конца. В частности, мы закрылись в апреле. Начиная с февраля мы фактически существовали на энтузиазме. То есть это вот ну, такой... Но я бы сказал, что все-таки наш опыт недостаточно позитивный, чтобы его каким-то образом...
Ну да, и тогда драматически переизбрали еще на третий срок нынешнего президента, то есть все это совпало с общим общественной апатией, которая вызвана еще и была инаугурацией, и болотным разгоном. Вот сейчас, может быть, Виктор, какие у вас есть, может быть, не все секреты раскрывайте, какие есть, может быть, идеи или предложения, или еще есть ресурсы для борьбы за ваш нынешний статус?
Ну, есть несколько вещей. Мы по-прежнему находимся в судебной процедуре, и мы в судебной процедуре пойдем до конца, там, дойдем до Страсбурга, до куда надо будет, чтобы доказать свою правоту. Вот. Больших иллюзий насчет судебной процедуры у меня нет, но мы привыкли. Мы очень опытные сутяги, мы давно судимся, и, в общем, часто не без успеха. А, в общем, все то, что касается юридических процедур, мы проделаем до конца, и доставать наших, как сейчас принято говорить, партнеров будем очень долго. Это первая вещь. Вторая вещь, мы рассчитываем по-прежнему на поддержку города. Вот здесь будут новые протестные акции в городе, и не одна. И, в общем, для нас это в любом случае важно. Мы рассчитываем, что, может быть, город сумеет все-таки докричаться до каких-то рациональных людей во власти. Мы далее, мы понимаем, что власть все-таки она неоднородна, и мы знаем, что есть люди, которые нам старались помогать. И из числа депутатов разных уровней, которым мы благодарны, ну и из числа рациональных людей в исполнительной власти. Мы бесконечно благодарны коллегам. Все-таки я хочу вернуться к теме солидарности. Вот все это время мы солидарность журналистов ощущаем. Ну, по все-таки там и масса СМИ постоянно рассказывает о нашей ситуации. И центральных, некоторых, не все, конечно, вот, и местных средств массовой информации. А Союз журналистов, кстати говоря, по нашему поводу принял вполне жесткую резолюцию. Ну, для нас все это важно. Для нас это важно в смысле, ну, хотя бы психологической поддержки. Нам важно то, что нас не уничтожают в тишине. Нас не дали уничтожить в тишине. ни коллеги, ни город. И за это мы благодарны. В любом случае мы будем до последнего патрона, что называется.
Да, но вот уходящий год под Новый год принес несколько чудес, которые приносит этот праздник. Я помню, судебное чудо было то, что Даниил Константинов, которого 3 года обвиняли в убийстве, ему светило пожизненное заключение, был освобожден в зале суда. Это вот к вопросу о Фемиде российской. И вот, например, гонитель радиостанции «Эхо Москвы», глава холдинга «Газпром-Медиа», вместо того, чтобы снять главного редактора «Эхо Москвы», сам лишился своего поста. Это тоже можно отнести только к чудесам. Надо пожелать, очевидно, Игорь, помимо рациональных каких-то пожеланий и, может быть, элемент чуда, которое спасло бы телекомпанию ТВ-2, как вы считаете?
Ну, с Лесиным это как раз все очень закономерно. Ну, а так вообще, конечно, Россия – это непредсказуемая страна, и это главная надежда. Полная непредсказуемость нашей страны – это главная надежда в условиях того, что рационально вообще не понимаешь, каким образом это все может продолжаться. Я напоминаю, что еще в начале 90-го года, и не говоря уже о 89-м, никто не мог предположить, я присутствовал на многочисленных всяких аналитических конференциях, на семинарах, симпозиумах, и никто ни из отечественных, ни из зарубежных аналитиков не мог предположить, что уже через короткое время страны под названием Советский Союз не будет, а коммунистическая партия...
Да, перед этим будет запрещена КПСС.
Да, да, а коммунистическая партия Советского Союза уйдет в историю. Ну, я не буду говорить о таких давних прогнозах, которые там прогнозировали это все в 80-х годах. А вот конкретно никто из аналитиков это не предполагал. Точно так же, как большевики еще в начале 17-го года не могли предположить, что они к концу 17-го года будут у власти. Ну, не к ночи будет помянуто, конечно, но тем не менее.
Давайте помянем Вацлава Гавела, который в январе 89-го еще сидел в тюрьме, а в декабре был президентом Чехословакии.
Поэтому наша вот эта вот территория, часть поверхности Земли, которую мы занимаем, она очень непредсказуема. Этому есть свои объяснения, но это сейчас не важно. Важно то, что вот эта непредсказуемость, она дает надежду. Я думаю, что команда Виктора Мучника, вот это очень правильно, что они бьются до последнего. И потому что в России надо жить долго. Чем дольше, тем лучше. Я думаю, что 15-й год, он может оказаться очень неожиданным. И главное, неизвестно, какая это будет неожиданность, но то, что он не будет спокойным, это уже очевидно совершенно. И уже первые дни января этого года показали, что год предстоит непростой. Поэтому надо держаться, и вот эти вот непредсказуемость России, она может оказать помощь.
Да, Виктор, давайте вам пожелаем в этом году чуть-чуть везения. И мы вот с Игорем и все наши коллеги рассчитываем, что если вы даже не победите в этом раунде, то без эфира будете оставаться минимальное количество времени и недолго, и вернетесь в эфир. Верите ли вы, сохраняете ли вы оптимизм, Виктор?
Если бы у меня не было оптимизма все это время, то, наверное, мы бы не дожили даже до этого года. Я верю в удачу, я верю в возможности, я верю даже в самые маленькие шансы. Ну и, как совершенно справедливо говорил Игорь, страна у нас очень неожиданная.
Да, и все мы верим в наших сограждан, в наше гражданское общество и в наших радиослушателей и зрителей. Напомню, что мы сегодня говорили о судьбах лояльных и гонимых телеканалов. В нашей студии был наш гость Игорь Яковенко, недавно в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России, а на прямой связи из Томска Виктор Мучник, главный редактор ТВ-2. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».